А как вы относитесь вот к таким сервисам, которые, они, по-моему, даже из Америки как-то некоторые рекламируются, некоторые там внутри страны, они говорят, вот заполни формочку, и мы будем на тебя каждый год подавать, и даже это тебе и не стоит как бы ничего. А если выиграет, то ты тогда нам заплатишь, там, я не знаю, 3000.
Ну, это очень хорошая такая утка, мне кажется, ее можно было бы и нам распространить.
А что
кто-то
за утка?
Выиграл, говорят, что у меня, у нас, к примеру, я вам говорю, у меня есть свой человек, надо заплатить ему, опять же, в случае выигрыша, в розыгрыше грин-карты. Ну, как бы, чему же ты распространишь?
Изнутри посодействует.
Да. Была сумма, я вам 2 года назад мне об этом рассказывали, и кто-то очень сильно хотел, сумма была $7000. Я говорю, ну,
за что?
Вот этот вот якобы помощь. Мы вам ничего не обещаем. Если это случится, тогда вы заплатите.
Но кто,
мы попробуем.
Но кто заполняет форму?
Форму можешь заполнять ты сам. Как, ну нет, какие-то есть люди. Да. Через определенных, опять же, каких-то людей целая цепочка. Вот ты им отдаешь как бы свою информацию, не заполняй. Ты за это ничего не платишь.
Угу.
Но если ты выиграл, то ты обязан им заплатить.
Ну да, а на форумах уже ты можешь прочитать, как, когда ты выиграл, обойти этих людей и не заплатив им.
Таких людей нет. Таких людей нет. Ну кто может посодействовать? Это же смешно просто за $7000.
Нет, ну они могут заполнять за тебя просто.
Нет, просто есть, я говорю, такой еще род мошенничества, когда я могла бы тоже, я могу распространить эту утку, и кто-то выиграл, например, из моих знакомых, и он мне просто принесет, отдаст $6000 или 7.
Да.
Тоже же неплохо, я ничего не делаю.
Мне пару дней назад рассказывали, что вот там кто-то в Сан-Диего говорит, что он там знает людей, которые в сервис-центре, и гарантировать они не могут.
Но
они могут как бы увеличить шансы тем, что переложат из одной папки в другую, и шансов будет больше, и берут они деньги только если это произошло.
Ну, вот то же самое. Улучшенная версия чуть-чуть.
Угу. Ну что же, я думаю, что когда люди, что называется, desperate, да, когда им приспичило, и они совершают нелогичные поступки.
Ну, надо включать мозги как-то. Я еще хочу порекомендовать очень многим поменьше читать, не то что там форумы, на форумах можно найти очень хорошую информацию, но надо все-таки как-то фильтровать информацию. У каждого человека на форуме есть своя история, информация очень разрозненная.
Да.
И человек, который, например, читает только форумы, а не читает какие-то ресурсы, информацию, например, сайта консульства о том, как получить визу, какие документы подготовить, с каких-то официальных ресурсов, а слушает людей. Я вот рекомендую просто меньше слушать кого-то, какие-то советы. Лучше обратиться, может быть, даже к таким вот, с каким-то там специалистам в интернете, к одному, второму, третьему, четвертому, прослушать и выбрать для себя что-то.
Ну, тут есть как палка о двух концах. То есть government источники, они не покрывают 100% того, что в жизни происходит.
Да.
Поэтому форумы, они интересны именно как вот практическая сторона вот этой теории.
Да.
Потому что если мы с вами пойдем, вот как мы говорили, про визу G1 читать, нет возрастных ограничений. Понимаешь? А на практике выясняется, что есть. Поэтому вот форумы в этом смысле интересны. Или там вот, допустим, я помню, там какая-то, я не вчитывался, но там в московском посольстве США, там какая-то розовая кофточка. Вот там как эта женщина
всем просто отказывает.
Ну, или наоборот, там,
или всем дает,
или всем, да, или у всех берет, или там у всех забирает. Но она вот какая-то была история с розовой кофточкой. И там говорят, вот там заходишь, на 4 окошка. Или, например, у нас вот когда получал визу наш Юра, значит, он получил ее в Киеве только потому, что там он пошел не в свое окно. Потому что то окно, в которое он должен был идти,
всем
там отказывали всем. А было еще одно окно, одно из нескольких, где всем давали. И он просто какое-то там трепыхание такое совершил, увидев это, что как-то попал вот туда вместо своего окошка и получил эту визу. То есть вот я такие истории слышу.
Нет, но я имею в виду, естественно, не то, что там брать либо всю информацию с форумов, либо не брать информацию с форумов, что надо фильтровать, и надо
фильтровать
читать
надо,
полностью,
конечно.
Надо брать две стороны, официальные источники, форумы, но опять же говорю...
Есть такой закон, что биологическая система стремится к минимуму затраченной энергии на достижение цели. Например, вот если лев гонится за стадом антилоп, лев не говорит, я сейчас вожака отловлю и скушу. Он берет ближайшего, ну кто там сзади, да, и вот его съел. Количество калорий тоже, а затраты меньше. Поэтому ребенок, если ему все давать, например, да, он никогда не начнет сам ничего делать. Он становится ленивым и немотивированным. А когда ему надо за что-то бороться, он растет, значит, приспособленным. И так далее. Поэтому, что получается? Люди пытаются оптимизировать расход энергии. Они говорят, ну, должен же быть простой путь. Это и есть то, когда он влетает. Как только он начинает верить, что есть простой путь, в этот момент находятся люди, которые говорят, а у нас трое дешевле.
Угу.
И он говорит, вот, ну, я же знал, что есть простой путь. Понимаете, это с ценой может быть, это со сроками, это может быть с реальностью или нереальностью. Меня все время за жулька принимают, потому что когда они вот слышат, что там за 3 месяца можно там что-то инженерную профессию, да, они говорят, ну это же явный развод, но так же не может быть.
Как же можно за 3 месяца?
Нет, ну правда, я понимаю, что поверить в это невозможно, если ты сам этого не видел и не знаешь кого-то, кто это прошел, ну как такое может быть? Ну действительно, ерунда. Поэтому, ну да. Но люди ищут простые пути некоторые.
Ну, это нормально, так и должно быть. Зачем же искать сложные? Это как у нас был, помните, Иван, который летел 2 года назад и выбрал уж такой сложный путь, и бедный так долго добирался, хотя вы могли бы просто встретить его в аэропорту.
А я не помню, куда он добирался.
Ну, он прилетел через Нью-Йорк, полетел.
А зачем?
Я не знаю, ему хотелось, наверное, приключений по дороге.
Так, и что он
потом? Их получил в полном объеме.
Это Вань, который сейчас вот тут у нас.
Ну, Иван.
Иван, да.
Который был 2 года назад, да, или 2,5 года назад.
Это донской казак там.
Да. Который летел, и когда должен был прилетать, вы же обычно всех встречаете, все же летят сюда.
Да.
Но он же не сообщил, что он прилетает, и он сказал, я сам все сделаю. И сам купил билеты, полетел через Нью-Йорк. В Нью-Йорк прилетел, а билета до Сан-Франциско не было. А здесь же в Америке нельзя, как в России. Он, видимо, наверное, думал, что так же в аэропорту есть касса, который подошел, и тебе там билет дали. А здесь же этого как бы нет.
Ну, есть касса, почему?
Ну, в Нью-Йорке, в аэропорту, будучи первый раз в Америке, найти какую-нибудь кассу, как все онлайн. В аэропорту кассу ты не найдешь. Ну, вот он прилетел бедный, я не знаю, как он, наверное, там ушмарился, и он купил билет до Окленда, и он прилетел в Окленд. И он мне до отлета, я от него добивалась, Иван, скажите мне, когда вы прилетаете, Михаил вас встретит на машине хорошая, вас привезут. И он мне не писал, и потом он мне, будучи уже в Окленде, пишет, Татьяна, я прилетел
мне в Окленд. А в чем смысл был этого действия?
Так вот я говорю, смысла нет, это о легком пути, я сложном. Вот тут выбрал себе зачем-то сложный путь. Хотя вообще
намерение было, может быть, хорошее.
Хотя нормальный человек, как говорится, должен выбрать легкий.
Слава богу, что все хорошо закончилось.
Ну, приключения. Просто есть люди, которые любят приключения и не ищут легких путей, как говорится. Угу. Вот он зато прошел весь сам путь, теперь знает, наверное, как добраться с самого первого времени.
Давайте мы вот что, знаете что, раз вы все-таки со студенческими визами, с учебными программами работаете, правда? Я знаю, что у вас большой, как бы, такой кусок вашего бизнеса, это люди, которые учиться приезжают. Какие есть фундаментальные, принципиальные ошибки, которые совершают люди, которые хотели бы поехать в США на учебу? Вот есть какие-то грубые вещи, которых надо избегать категорически?
Ну, грубые вещи, если человек абсолютно не имеет никакой работы, никакого дохода и веской причины для изучения английского языка, то визе будет отказывать.
А что за причина изучения языка веская?
Например, связанная с работой. Наша компания, например, развивается на рынке и заключает новые контракты и договоры с иностранными партнерами. Ага. И для ведения переговоров мне необходимо в короткий срок выучить английский язык, подтянуть.
То есть ему не скажешь, а что ты в Англии уезжаешь?
В Англии дорого. Когда я делала исследование, например, там в интернете и смотрела, какую страну мне выбрать с носителями языка, то Америка – это очень недорогое обучение, плюс безопасно.
Ага. А в Англии опасно?
В Англии дорого, но это дорого. Европа вся дорогая, очень дорого. В Канаде, например, стоимость языковой школы $300 в неделю, у нас $300 в месяц здесь. Поэтому, естественно, это не соразмерно.
Это самая дешевенькая. Вот
да, да, самая дешевая, это средняя по цене 400-500 в месяц, это в Америке.
А вы же там учились сами, правда?
Да.
Но с точки зрения учебного процесса и качества процесса, то есть там действительно научаешься? Или просто люди...
Я училась и в дорогой школе за $1500, потом училась в дешевой за 299, когда еще была цена. Качество одинаковое, работают те же самые учителя, которые работали в дорогой школе, потом она пришла в эту
школу. То есть у них маркетинг отличается?
Ну, учителей тоже определенное количество, которые преподают и имеют тоже дипломы, сертификаты для преподавания. Поэтому все они
в разных школах
курируют, да.
А может быть студентов меньше в группе или что? Там, где дорогое?
Нет, студентов много также. Просто у недорогих частных школ, у них плохой маркетинг, возможно. Они не выходят на такой вот уровень рекламы, как большие школы, цепочки себе позволяют. Потому что крупная школа – это же не одна школа, их целая цепочка по миру.
Ну, давайте вот ваш вариант возьмем. Вот эта школа, она в Сан-Франциско, она стоит там $300 в месяц.
400.
Да. За учебу.
Да.
И там нужно реально 20 часов в неделю отсидеть.
Ну, 18.
18. Задания домашние есть или просто ходишь и все?
Ну, задания домашние есть, но выполнять их…
Не обязательно. Я просто к чему говорю? Но вот люди идут и говорят, вот там $300, там $400 в месяц я потяну. Но есть еще жилье. Вот ребята, которые там вот приехали неизвестно откуда. Вот им сколько жилье стоит так бюджетненько?
Ну, я селю в резиденции $500 в месяц, трехместное размещение.
Что это такое?
Резиденция, хостел, общежитие.
Так, хостел. Угу.
Да.
Сколько стоит $500
в месяц? $500 в месяц, 495.
Так.
Это трехместный номер. Значит,
это как у нас, значит, например, за 1500 снять
квартиру.
То есть. Квартиру. Да. То есть хостел не будет одна комната с тремя
людьми. Это одна комната с тремя кроватями. Там есть стол, холодильник, микроволновка, ванная комната, туалет, душ.
И вот это 500 долларов.
Это стоит 500 на человека. Да.
Хорошо. Ну, итак, 400 я учусь, 500 я за жилье, покушать тоже надо. Ну, да. Сколько будет там? 200-300 на человека?
Ну, 200-300, да.
Хорошо, значит, 1200 я потратил. Страховку надо?
Желательно. Ну, в Сан-Франциско, и кто едет в Сан-Франциско, есть бесплатная страховка, которую можно сделать, да, ну, для тех, у кого нет дохода.
Ну, иностранный студент квалифицируется?
Да, да. Но надо только иметь местное удостоверение личности, либо студенческое ID, где будет указан, что ты адрес, что ты живешь в Сан-Франциско. Адрес,
все. Ну, так дают же им ID там?
Да, в школе можно оформить.
Хорошо. А если бы, например, платить за страховку, сколько стоит адекватная страховка?
По-разному, если минимальное покрытие от 70 где-то, 70-80 долларов в месяц.
Ну хорошо, еще стольник. То есть, в принципе, 1200-1300 долларов покрывает как бы минимально необходимый расход.
Да.
Человек едет, особенно молодой. Опустят молодого, 19-летнего пустят?
Отпускают.
Хорошо. То есть, в смысле, визу дадут?
Да.
Итак, приехал молодой. 1200 долларов, 1300 вы не доположите. И он думает, я полдня буду учиться, а полдня пойду подрабатывать. Значит, первое, легитимно, вот есть какие-то пути, чтобы студент языковой школы мог иметь право подрабатывать?
Нет.
Такого нет?
Нет. В некоторых школах есть трудоустройство на кампусе, это означает, в самой школе они могут где-то работать, в офисе,
но помогать. Но там намного дороже школа стоит будет.
Нет, в Лос-Анджелесе есть школа, угу. Она недорогая. 4800 долларов на год вперед, например, если оплачиваешь, это получается.
Да. 4, да, неплохо.
Да. Там они разрешают работать на кампусе, но определенные требования есть. Если у тебя хороший английский язык, угу. Не ниже 5-6 уровня, это уже считается продвинутый. Вот. И, естественно, желающих много, как бы есть определенная очередь.
Ну, то есть это не факт, что
не факт, тебя дойдет. Но да. Шанс есть, с официальным оформлением и social security оформляют, и угу. Все.
Хорошо. Итак, вот человек, вот он думает, пойду подработаю. То есть мы поняли, что легально он не может.
Не может.
Нелегально он как бы, с одной стороны, технически он подвергается некоторому риску, практически мы понимаем, что он никому нафиг не нужен там им заниматься.
Да.
И что он может делать, вот этот студент? Сколько он может заработать?
Ну, по-разному. Например, да. У меня был один парень, который работал на выходных, где-то помогал кому-то строить дом на озере, угу. Даха, и он зарабатывал 200 долларов... Вот за эти выходные ему платили.
Немного.
Немного, немного.
А как он добирался?
Ну, это туда? Только выходные. Он его забирал, этот человек. А-а-а. Он его забирал в Сан-Франциско, возил туда. Но это вот молодой человек, который попутно он искал еще другую работу. Это вот он только...
Ну, хорошо, а девочка, например, что может?
Девочки быть? Работают, многие официантками, очень многие работают в каких-нибудь кафе, там что-то
делать, хорошие,
сэндвичи.
Да?
Ну, да, в зависимости, опять же, от ресторана, но как бы да. Многие работают в пиццерии, вот, ну, все только быстрого питания какие-то. Есть какое-то в Сан-Франциско, русский содержит кафе, uh-huh. Называется Mayflower, где-то на Юнионской Аэро, постоянно берут русских.
Uh-huh.
Нелегально, пожалуйста, за наличные. Да.